Здравствуйте, сегодня понедельник, 19 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские войска после 5 месяцев боев оставили город Авдеевка в Донбассе. Вдова погибшего в заключении политика Алексея Навального Юлия обещает продолжить дело мужа. Где находится тело Навального и когда его выдадут родным, остается неизвестным. В Башкортостане продолжаются преследования участников январских митингов в Баймаке. В СИЗО умерли уже 2 человека. Также сегодня.
Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе и который нам о ней хорошо говорил.
На акциях памяти Алексея Навального в России, по предварительным данным, задержано около 400 человек. Эта цифра, скорее всего, вырастет. Митинги и концерты в память о Навальном прошли во многих странах мира. Начнем сегодня с главной новости о войне в Украине. После 5 месяцев ожесточенных боев украинские войска были выведены из города Авдеевка в Донбассе. Это приблизительно в 20 километрах от оккупированного Донецка. Многие эксперты связывают отступление ВСУ с отсутствием достаточного количества вооружений и боеприпасов. В последние дни отход войск прикрывала 3-я отдельная штурмовая бригада. Тем не менее, часть украинских подразделений оказалась в окружении. В социальных сетях появились видео расстрела украинских военных, попавших в плен. Украинский военный эксперт Ян Матвеев считает, что эти расстрелы – свидетельство озверения российских военнослужащих, понесших при штурме Авдеевки огромные потери. В целом, эксперт не считает провалом операцию по выводу из Авдеевки украинских подразделений.
Вывод войск прямо с линии фронта, по сути, с полуокруженного укрепленного пункта – это, в принципе, задача очень-очень сложная. И на самом деле то, как это было организовано украинской стороной, можно это считать, конечно, недостаточно хорошим выходом, но я не могу сказать, что это какая-то катастрофа или все было прям очень плохо. Мы не знаем многих подробностей, безусловно, были совершены там некоторые там ошибки, были большие сложности, что-то, возможно, пошло не так, и часть военнослужащих действительно погибла, не дождавшись помощи, и, наверное, если бы украинские командиры могли все досконально предсказать и просчитать, то, наверное, можно было без этого обойтись. Но это война, тут невозможно все вот так вот знать наперед, как что пойдет, в какой момент надо уходить, когда слишком поздно уходить, когда слишком рано. Опять-таки, да, несмотря на заявления российской пропаганды там, об окружении огромных сил и так далее, всего этого не видно. Потери, конечно, есть, но невозможно выводить войска вот так вот прямо с линии фронта без каких-либо сложностей. То есть так можно делать только когда противник находится далеко. Вот российские войска из Херсона, когда уходили, там действительно они практически безболезненно вышли. И потери были совсем небольшие. Но когда идут вот такие вот плотные бои, то, естественно, это просто неизбежно такая ситуация. И украинские войска оборонялись и, ну, практически до самого конца. Мы видим, что и 3-ю бригаду перебросили как раз для стабилизации обстановки, чтобы успеть вывести части. Все-таки нужно понимать, Авдеевка – это такой протяженный город с северо-запада на юго-восток, и, соответственно, из самых дальних частей выходить войскам под артиллерийским и обстрелом с воздуха, да, бомбардировками было также очень тяжело. Большое количество погибших именно от вот этих вот обстрелов. Я бы не стал говорить, что это прям вот очень-очень плохо было организовано отступление из Авдеевки.
Мнение украинского военного эксперта Яна Матвеева. Вдова российского политика Алексея Навального Юлия сегодня опубликовала видеообращение, в котором сказала, что продолжит дело мужа. Она также заявила, что знает, за что конкретно 3 дня назад был убит Алексей Навальный, и обещала рассказать об этом в ближайшее время. Смерть Навального она назвала трусливым убийством, совершенным Владимиром Путиным и его режимом. Но я бы хотел сейчас вернуться к пятничному заявлению Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности. Это заявление было сделано через считанные минуты после известия о гибели Алексея Навального. В своем коротком обращении Юлия Навальная тогда сразу заговорила о недоверии ко всему тому, что сообщают официальные российские источники.
Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро.
Это была Юлия Навальная. Ее слова о лживости российского режима стали подтверждаться почти немедленно. Уже на следующий день в интервью немецкой «Волне» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что от приехавшей в колонию в поселке Харп матери Навального Людмилы Ивановны скрывают тело сына и обстоятельства его смерти.
Очевидно, они врут в каждом своем слове, они намеренно сообщают неправильную информацию из раза в раз для того, чтобы мы тратили время, для того, чтобы путать следы, и для того, чтобы, главное, заметать следы, потому что мы, опять же, помним, что происходило в Омске, явно они пытаются повторить то же самое. В прошлый раз они не выдавали Алексея Навального, не позволяли семье увезти его в Германию именно для того, чтобы скрыть следы, не надеялись, что таким образом все последствия новичка в его теле будут растворяться и не будут заметны при анализах. Теперь явно, каким бы методом они не убили Алексея в этот раз, они пытаются делать ровно то же самое.
Говорила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Напомню, что это фрагмент эфира «Немецкой волны». Источники «Новой газеты» сообщили, что в колонии, где содержался Алексей Навальный, 15 февраля вечером, а не 16-го, в официальный день его смерти, заключенных загнали в бараки, устроили дополнительную проверку, на территорию колонии заезжали автомобили. Много вопросов к официальным заявлениям о времени приезда скорой помощи и по поводу разницы между зафиксированным временем смерти Навального и временем публикации релиза Федеральной службы исполнения наказания об этом. Это буквально считанные минуты. «Новая газета» сообщила также, что на теле Навального были обнаружены синяки, характерные для судорожных конвульсий и непрямого массажа сердца. Мать Навального издевательски отфутболивают из одной инстанции в другую, но где находится тело ее сына, точно не сообщают. Вброшенный телеканалом RT диагноз, оторвавшийся тромб, уже широко разошелся, но сегодня стало известно, что следственная проверка причин смерти Навального продлена, а значит, его тело могут не выдавать неделями. По поводу происходящего вы сегодня спросили пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, но он отфутболил уже журналистов, заодно сказав, что Путина факт смерти Навального особо не интересует.
Нет, это вопрос не к нам. Это вопрос не к нам, и мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента.
Еще один вопрос, если позволите. Навального в мире называют главным критиком Путина, и тем не менее Владимир Владимирович пока не высказывался по поводу известия о смерти политика. Какова была его реакция?
Мне нечего добавить к тому, что сказано по этой теме.
Насколько еще я помню, извините, если я ошиблась, да, было ли какое-то уже сообщение по поводу реакции Путина на смерть Навального? Извините,
нет,
если
не было. Нет, не было.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Источники немецкого издания «Bild» сообщили, что Алексея Навального планировалось обменять, напоминая, что в недавнем интервью Такеру Карлсону Владимир Путин дал понять, что хочет освобождения офицера российских спецслужб Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Главный редактор издания «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов считает версию «Bild» маловероятной, но полагает, что, убив Навального, Кремль послал Западу ясный сигнал по поводу судьбы политических заключенных в России.
Мои источники не подтверждают информацию о том, что готовился обмен конкретно Алексея Навального. Здесь довольно простая логика. Если бы такой обмен действительно готовился, если бы он должен был состояться в ближайшее время, то, безусловно, под обмененного человека, да, под кандидата на обмен, ну, о нем должны были как-то более тщательно заботиться, очевидно, не допускать его смерти и, в принципе, да, создавать ему условия, чтобы он мог в колонии выжить до обмена. Но в отношении других заложников российских властей действительно такие переговорные процессы шли. Путин фактически, повторюсь, это подтвердил в отношении Гершковича и Красикова. И сейчас, мне кажется, гибель Навального, смерть Навального или убийство, наверное, правильно говорить, это, в общем, некая переговорная позиция, которую Кремль занял в отношении судьбы других политических заключенных. Жизнь всех людей, которые находятся в России под угрозой, особенно это стало ясно после событий 16 февраля, жизнь политических заключенных под угрозой в гораздо большей степени. И мне кажется, что правы те, кто говорит, что российские власти, тем самым убив Навального, фактически посылают сигнал Западу, что если Запад не предпримет некоторые меры по, ну, как-то некой просьбе о милости у российских властей, если не будут происходить политические обмены, обмены политзаключенными с российской стороны и выдача, например, киллера Красикова, о судьбе которого так волновался Владимир Путин во время своего интервью Такера Карлсону, то, соответственно, эти люди могут разделить судьбу Навального. И это совершенно, совершенно точный сигнал, что, в общем, российским властям нужны их люди, их убийцы. Они должны вернуться в Россию, и тогда российские власти, возможно, перестанут убивать.
Мнение главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Интересна реакция российских СМИ на известие о смерти Алексея Навального, когда это известие только что пришло. Ведущий новостей на Первом канале в прямом эфире прервал запланированный ход выпуска, чтобы сообщить, что Навальный умер. Вечером в пятницу в программе «Время» смерти Навального было уделено уже не больше 15 секунд. На НТВ и на «Россия-1» в вечерних главных информационных программах я вообще не нашел никаких упоминаний. Ну, если я что-то и пропустил, то это было очень и очень короткое сообщение. Тем не менее, в России было немало людей, которые понесли в память о Навальном цветы к памятникам жертв политических репрессий. Сотни из них были задержаны, в том числе священник Григорий Михнов-Войтенко, который хотел отслужить молебен по Навальному у Соловецкого камня в Петербурге. Из спецприемника его увезли в больницу с подозрением на инсульт. А вот что рассказывает об общем числе задержанных юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фицнер.
За три дня, то есть за 16, 17, 18 февраля, были задержаны 389 человек. Эта цифра минимальная, потому что на самом деле, скорее всего, больше. Задержания были в 39 городах, и самое большое количество задержаний было в Санкт-Петербурге. Это более 200 человек. На втором месте у нас Москва, это 65 человек. И Нижний Новгород на третьем месте, это 27 задержаний за три дня.
А что вменяют задержанным? Состоялись ли уже суды?
Задержанным на самом деле вменяют самые разнообразные административные статьи. Это также показывает, наверное, отсутствие какой-то стратегии у правоохранительных органов. Мы видим, что большее количество протоколов заводилось по административной статье 20.2.2, то есть это массовое единовременное пребывание граждан в общественных местах, которое повлекло нарушение общественного порядка. Это более 100 протоколов. Также заводились дела за нарушение установленного порядка организации собрания. Было одно дело даже по дискредитации армии. Мелкое хулиганство также фигурировало. Конечно же, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. И в Санкт-Петербурге до сих пор действуют коронавирусные ограничения, и поэтому они также использовали это для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вышли на протесты в память Алексея Навального. Мы сейчас уже знаем, что как минимум 75 назначено арестов, то есть это уже когда прошли суды и назначили 75 арестов для задержанных. Еще эта цифра, конечно, будет меняться, увеличиваться, потому что некоторые еще ожидают. Мы, например, знаем, что в данный момент сейчас 34 человека, они оставлены на ночь, то есть еще ожидают суда, но на самом деле, если посчитать и посмотреть, сколько людей были оставлены на ночь за эти три дня, это, конечно, будет цифра намного больше, но мы, к сожалению, точно не можем здесь дать. Но при этом интересно, что как минимум 122 человека было отпущено без протокола. То есть это значит, людей задерживали просто ради того, чтобы задержать. Их задерживали, иногда держали в автозаке, иногда привозили в полицейский участок и отпускали. Кому-то выдавали предостережение о недопустимости нарушения закона, что-то такое. Но просто видно, что цель была предотвратить их участие в этих собраниях, предотвратить выражение горя и солидарности в связи со смертью Алексея Навального.
Можно ли предполагать, почему наибольшее количество задержанных в Петербурге? Там были самые массовые акции или полиция действовала жестче, чем в других городах?
Самая плохая практика была отмечена в Санкт-Петербурге, потому что больше всего задержаний, больше всего арестов тоже, самое большое количество арестов было назначено там. Также было очень много сообщений о том, что полицейские не пускали адвокатов, защитников, в том числе наших, от ОВД-Инфо, для того, чтобы они пришли в полицейские участки и оказали помощь задержанным. То есть в целом Санкт-Петербург жестил максимально, и вот он выделяется на фоне остальных регионов.
Это была юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фицнер. В эти дни вместе с именем Алексея Навального многие вспоминают имена других политзаключенных в России. Среди них дважды отравленного Владимира Карамурзы, Ильи Яшина, Алексея Горинова, чье состояние здоровья в последнее время резко ухудшилось. Но политические преследования касаются не только видных политиков. Уголовные обвинения предъявлены уже десяткам участников протеста в башкирском городе Баймак, где был осужден общественный активист Фаиль Алсынов. Двое из тех, кто попал за решетку, умерли, рассказывает наш корреспондент Артур Асафьев.
На прошедшей неделе в деревне Каскиново в Кугарчинском районе Башкортостана похоронили Миньяра Байгускарова, еще одного участника баймакских протестов. Как сообщалось, он покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку. Содержание записки неизвестно, однако в телеграм-чатах его знакомые анонимно сообщают, что при задержании его сильно избили, заставляя писать доносы на других участников протестных событий, от чего он отказался. Тем временем продолжается следствие по факту гибели уфимца Рифата Даутова. Напомню, Даутов, как уверяют все его родные и знакомые, даже не участвовал в протестах в Баймаке, а на площади возле уфимского телецентра, где 19 января проходили народные гуляния после приговора Фаиля Алсынова, оказался случайно. Тем не менее, он был задержан силовиками в конце января в Зианчуринском районе, куда он приехал со своей девушкой к ее родителям. На следующий день стало известно о его смерти во время перевозки в автозаке в Уфу. Его родные обратились в Следственный комитет, который назначил проверку. Задержание же участников баймакских событий продолжается в республике неослабевающими темпами. При этом, если раньше силовики действовали в Башкирском Заурале, то теперь массовые облавы, по выражению очевидцев, проводятся в Южном Башкортостане, откуда в Баймак на январские протесты приезжали многие активисты. По некоторым данным, число фигурантов баймакского дела, которым предъявляются статьи Уголовного кодекса, перевалило уже за 70. По другим же данным, число таких людей пока менее 60, что тоже, разумеется, немало. Провластный Республиканский совет по правам человека создал группу якобы для правовой помощи арестованным активистам. Однако члены этой группы, как считают многие наблюдатели, защищают не столько задержанных, сколько версию следствия и властей. В частности, они утверждают, что на видеосъемках якобы четко видны организаторы протестов, действующие по образцу украинского Майдана, но никаких доказательств этому не приводят.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева. Смерть Алексея Навального прокомментировали лидеры многих западных стран, отмечая, что это, по их мнению, политическое убийство, за которое режим Владимира Путина должен понести наказание. Об убийстве говорил во время совместной с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине пресс-конференции и президент Украины Владимир Зеленский.
Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Алексей Навальный. Очевидно, він убитий Путіним.
Стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сберечь ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное.
И відповідати за скоєне.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Замечу, что в Украине многие до сих пор припоминают Навальному его слова о Крыме. На вопрос, отдаст ли он Крым, если станет президентом, Навальный как-то ответил, что это не бутерброд, чтобы его отдавать. Навальный не раз потом называл неудачными эти свои слова, но они, как мы видим, не забылись в социальных сетях. Мне также приходилось встречать мнение украинцев, что настоящая российская оппозиция – это только те, кто воюет на стороне ВСУ или, по меньшей мере, поддерживает ВСУ материально. А Борис Надеждин, российский политик, в эфире канала «Плющев» на вопрос о том, кто виновен в смерти Навального, ответил, что информации пока мало, но ясно, что Навального замучило в СИН.
Ну, слушайте, его понятно, что его просто замучили. названии. Синий человек погибает, ответственность на тех, кто там с ним делал то, что делал. Там же его ХАРП перевели в ужасные условия, в ШИЗО. Это вообще, даже как бы отвлекаясь от личности выдающегося человека, когда что-то такое происходит, ответственность на ФСИН, естественно. Дальше мы ждем официальные версии. Дальше мы делаем выводы. Пока информации мало слишком.
Это был Борис Надеждин. Ну и для полноты картины приведу фрагмент проведенного в Ростовской области опроса местных жителей, опубликованного в YouTube-канале 14.20. У прохожих спрашивали, виновен ли Путин в смерти Навального, и вот какие давались ответы.
Путин в смерти Навального ничуть не виновен, ну абсолютно. Запад вообще против нас полностью, русский же уже у них враг. Ёлки-палки, ну ты же дураку понятно.
А вообще, так кто Путин? Ну, при чем тут Путин?
Мне кажется, это наоборот сделали спецслужбы Америки, чтобы в этой ситуации обвинить как раз-таки эту власть.
Все знают, что он жил в ужасных условиях, что Куба потеряли каких-то странных людей, но мое личное мнение, что это сделал не Путин, а это вот так же и сложилось после тяжелых условий тюрьмы. Просто организм не справился.
Конечно, сам к нему подошел и вырвал тромб. Но тут не смешите, пожалуйста, мои подковы. Ему делать больше нечего, чем заниматься вот этой всякой ерундой. Ну, у человека куча болячек было, ну, прихватило его что-то. Жил там, он себе жил в тюрьме, там же условия какие. А тромб это и есть тромб.
Я считаю, что это сделало не наше руководство, не какие-то наши органы, потому что нам это невыгодно ни с какой стороны. Я люблю детективы смотреть, и там первое, что делают, смотрят, кому выгодно. Нам это не выгодно ни с какой стороны.
Это попытка очернить Путина. То есть на самом деле Путин бы не стал бы ни за что бы это делать. Он прекрасно понимает, как умный человек, что сейчас реакция будет такая, что убил Путин. Вот. Он бы не стал бы этого делать вообще. Навальный сейчас безопасен для Путина.
Напомню, что это был опрос, проведенный в Ростовской области. Он опубликован в YouTube-канале 14.20. И в этом же ролике есть пояснение автора канала Даниила Арейна, который в ответ на обвинение в том, что он дает слово только людям с промытыми мозгами, объясняет, что это как раз те люди, которые согласились отвечать на заданный им вопрос. Другие говорят, что у них мало информации или просто боятся отвечать. Многие артисты и исполнители посвятили в эти дни памяти Алексея Навального свои выступления. На концерте всемирно известной группы U2 ее лидер Боно, сказав, что Путин никогда не произносит имя Навального, призвал зрителей скандировать имя Навального. Вот этот момент без перевода, я думаю, вы и так все поймете.
Apparently Putin would never ever say his name. So I thought tonight... People who believe in freedom, we must say his name. Not just remember it, but say it. Alexei Navalny. Alexei Navalny. Alexei Navalny.
Лидер российской группы ДДТ на концерте, состоявшемся в Казахстане, в России ДДТ сейчас выступать не дают, говорил о том, что Навальный учил людей ценить свободу.
Погиб Алексей Навальный, который нам, россиянам, говорил о свободе, и который нам о ней хорошо говорил. Напоминал, что мы можем все стать свободными, в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы – это фанатизм, гандовый фанатизм, что труд без свободы – это рабство, дешевое и тяжелое рабство, что любовь без свободы – это деспотия. Ничто не бывает без свободы. Все окрашено в черный свет.
А пианист Евгений Кисин на своем концерте в Барбикан-центре в Лондоне в субботу посвятил Алексею Навальному музыку Шопена. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».